Клифф почти ничего не знал ни о тюрьме, ни о ее истории. Но он знал тех, кто это мог знать. Был человек по прозванию епископ, столь хорошо известный заключенным, что имя его требовало определенного артикля. Этот человек частенько бывал в мастерской в то же время, что и Клифф. Епископ находился то в тюрьме, то за ее стенами в течение своих 40 с чем-то лет, в основном за всякие мелочи, и со всем фатализмом одноногого человека, который изучает монопедию пожизненно, стал знатоком тюрем и карательной системы в целом. Мало что почерпнуто было из книг. Большую часть своих знаний он по крупицам собрал у старых каторжников и тюремщиков, которые часами могли беседовать. И постепенно он превратился в ходячую энциклопедию по преступлениям и наказаниям. Он сделал это предметом торговли и продавал свои бережно скопленные знания в зависимости от спроса то в виде географической справки будущему беглецу, то как тюремную мифологию заключенному безбожнику, ищущему местное божество. И сейчас Клифф отыскал его и выложил плату в табаке и долговых расписках. «Что я могу для тебя сделать?» — поинтересовался епископ. Он был будто сонный, но не болезненно. Тонкие, словно иголки, сигареты, которые он постоянно скручивал и курил, казались еще меньше в его пальцах мясника, окрашенных никотином. «Мне бы хотелось знать о здешних повешенных». Епископ улыбнулся. «Такие славные истории», — сказал он и стал рассказывать. В незамысловатых деталях Билли был в основном точен. В Пентонвилле вешали до самой середины столетия, но сарай давно был разрушен. На его месте отделение для наказанных условно и содержащихся под надзором в блоке «Б». Что до россказней о крипиновских розах, и это недалеко от истины. В парке, перед хибаркой, где, как сообщил Кливу епископ, располагался склад садовых инструментов, был небольшой клочок травы, в самом центре которого цвел кустарник, посаженный в память доктора Крипина, повешенного в 1910-м. Говоря об этом, епископ признался, что здесь не может определить точно, где правда, где выдумка. «Там и есть могилы?» — спросил Клифф. «Нет, нет», — ответил епископ, одной затяжкой уменьшив свою крошечную сигарету наполовину. «Могилы находятся вдоль стены, слева за хибарой. Там длинный газон. Ты его должен знать».
«Надгробий нет?»
«Абсолютно никаких. Никаких меток. Только начальник тюрьмы знает, кто где похоронен. А планы он, наверное, давно потерял».
Епископ нашарил в нагрудном кармане своей рубы жестянку с табаком и принялся сворачивать новую сигарету с таким умением, что и не смотрел на руки.
«Приходить и оплакивать не разрешается никому, понимаешь? С глаз долой и сердце вон. Вот именно. Конечно, тут причина серьезная. Люди забывают премьер-министров, а убийц помнят. Пройдешь по тому газону, и всего в 6 футах под тобой находятся некоторые из самых отъявленных, что украшали когда-либо эту зеленую и приятную землю. А ведь даже креста нет, чтобы отметить место. Преступно, а?»
«Ты знаешь, кто там похоронен?»
«Несколько очень испорченных джентльменов», — ответил епископ, словно нежно журил их за совершенное зло.
«Ты слышал о человеке по имени Эдгар Тейт?»
Епископ поднял брови, его жирный лоб прорезали морщины.
«Святой Тейт? Да, конечно. Его непросто забыть».
«Что ты о нем знаешь?»
«Он убил жену, потом детей. Орудовал ножом так же легко, как я дышу».
«Убил всех?»
Епископ вставил свеженабитую сигарету в толстые губы.
«Может, и не всех», —
сказал он, щуря глаза, словно хотел припомнить какие-то детали.
«Может, кто из них и выжил. Думаю, дочь должно быть».
Он пренебрежительно пожал плечами.
«Я не силен запоминать жертвы. Да и кто силен?»
Он уставился на Клива ласковыми глазами.
«Чего ты так интересуешься Тентом? Его повесили до войны».
«В 1937-м. Уже порядком разложился, правда?»
Епископ предостерегающе поднял указательный палец.
«Нет», — сказал он. «Видишь ли, земля, на которой построена эта тюрьма, имеет особое свойство.
Тела, в ней похороненные, не гниют так, как повсюду. Клифф кинул на епископа недоверчивый взгляд. «Это правда», — запротестовал толстяк. «У меня есть точные данные. И поверь, когда бы они ни выкапывали тело из земли, его всегда находили почти в безупречном виде». Он воспользовался паузой, чтобы прикурить сигарету, сделал затяжку и теперь выпускал изо рта дым вместе со словами. «Когда придет на нас конец света, добрые люди из Мэрилбоуна и Кэдмонтауна поднимутся, гниль до кости. А грешники, те поскачут к страшному суду, такие свеженькие, как будто только что родились. Представляешь?» Это превратное суждение восхищало его. Широкое толстое лицо чуть ли не светилось от удовольствия. «Эх», — задумчиво произнес он, — «кого-то назовут испорченным в то прекрасное утро». Клифф так никогда и не узнал в точности, как Билли попал в садоводческий наряд. Но он это сделал. Возможно, он обратился прямо к Мэйфлауэру, который убедил вышестоящее начальство, что мальчику можно доверить работу снаружи, на свежем воздухе. Как бы то ни было, он что-то придумал, и в середине недели, когда Клифф узнал, где находятся могилы, Билли оказался снаружи. Холодным апрельским утром он стриг газон. То, что произошло в тот день, просочилось по тайным каналам приблизительно ко времени отдыха. Клифф услышал рассказ из трех независимых источников. Отчеты были окрашены по-разному, но явно походили друг на друга. В общих чертах говорилось следующее. Садоводческий наряд, 4 человека под присмотром тюремщика, двигался вокруг блоков, приводя в порядок газоны, выпалывая ненужную траву и готовя все к весенней посадке. Охрана была не на высоте. Прошло 2 или 3 минуты, прежде чем тюремщик заметил, что один из подопечных тихонько ускользнул. Подняли тревогу. Однако далеко искать не пришлось. Тейт и не пытался убежать, а если и пытался, то припадок особого рода разрушил его планы. Его обнаружили. И тут версии значительно расходятся. На газоне у стены. Тейт лежал на траве. Некоторые утверждали, что лицо его было черным, а тело завязано узлом, язык почти откушен. Другие утверждали, что его нашли лежащим вниз лицом, он разговаривал с землей, всхлипывал и что-то клянчил. Сделали вывод, мальчик лишился рассудка. Сплетни поставили Клива в центр внимания, что ему очень не нравилось. Весь следующий день ему не выдалось ни одной спокойной минуты, люди хотели знать, каково жить в камере вместе с чокнутым. Но, по словам Клива, Тейт был идеальным сокамерником, спокойным, нетребовательным, безусловно вменяемым. Ту же историю он рассказал и Мэйфлауэру, когда на другой день его допрашивали с пристрастием, позднее повторил ее тюремному врачу. Он и не заикнулся об интересе Тейта к могилам и стал присматривать за епископом, требуя, чтобы и тот молчал. Епископ согласился подчиниться при условии, что в свое время ему расскажут все и во всех подробностях. Клифф пообещал. И епископ, как и приличествовало его гипотетическому духовному сану, свое слово сдержал. Билли отсутствовал в загоне 2 дня. А тем временем Мэйфлауэр был отстранен от обязанностей дежурного по этажу. На его место из блока Д перевели некоего Девлина. Слава шла на шаг впереди него. Казалось, он не одарен глубоким состраданием. Впечатление подтвердилось, когда в день возвращения Билли Тейта Клива позвали в кабинет Девлина.
«Мне говорили, что вы с Тейтом близки», — заявил Девлин. Лицо его было тверже гранита.
«Не совсем, сэр».
«Я не собираюсь совершать ошибку Мэйфлауэра, Смит. Насколько я знаю, Тейт несет неприятности. Я собираюсь следить за ним с зоркостью ястреба. А когда меня нет, ты будешь делать это вместо меня, понял? Достаточно ему скосить глаза в сторону. Я его выпру отсюда в специальное подразделение еще до того, как он успеет пернуть. Я понятно говорю».
«Свидетельствуешь свое почтение, да?»
Билли очень похудел в больнице, и трудно было даже вообразить, что этот скелет сколько-то весит. Рубашка походила на мешок. Ремень застегивался на самую последнюю дырку. худоба еще сильнее, чем обычно, подчеркивала его физическую уязвимость. Удар боксера полулегковеса свалил бы его с ног, подумал Клифф. Но худоба придала ему лицу новую, почти отчаянную напряженность. Казалось, он состоит из одних глаз, да и те растеряли весь свой солнечный свет. Ушла также и притворная пустота взгляда, она сменилась сверхъестественной целеустремленностью.
«Я спросил».
«Я тебя слышал», — ответил Билли. «Солнца сегодня не было, но он все равно смотрел на стену».
«Да, если тебе так необходимо знать, я свидетельствовал свое почтение».